Антон Павлович Чехов. «Дама с собачкой». Радиоспектакль в двух частях. Часть первая.
Говорили, что на набережной появилось новое лицо. Дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама невысокого роста, блондинка в берете. За ней бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так. Дама с собачкой.
Если она здесь без мужа и без знакомых, то было бы не лишне познакомиться с ней.
Ему не было еще 40, но у него была уже дочь 12 лет и 2 сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом 2-го курса, и теперь жена казалась в 1,5 раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах «ять», называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно. Изменял часто, и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так.
Низшая раса.
Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без низшей расы он не мог бы прожить и 2 дней. И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в 1-й раз и одна, что ей скучно здесь. В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды. Он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если бы умели. Но когда дама села за соседний стол в 3 шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которую не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им. Он ласково поманил к себе шпица, и когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.
Он не кусается.
А можно дать ему кость?
Да.
Вы давно изволили приехать в Ялту?
5 дней.
О, а я уже дотягиваю здесь 2-ю неделю.
Время идет быстро, а между тем здесь такая скука.
Ну, это только принято говорить, здесь скучно. Обыватель живет себе где-нибудь в Джиздре, и ему не скучно. А приезд сюда, ах, скучно, ах, пыль. Подумай, что это он с Гренады приехал.
Потом оба продолжали есть, молча, как незнакомые. Но после обеда пошли рядом. И начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем не говорить.
Как странно освещено море. Вода сиреневого цвета, такого мягкого и теплого. И по ней от луны идет золотая полоса.
Да, да. Великолепная картина. Но ее очень портит эта ужасная духота после жаркого дня. Кстати, мы с вами так и не познакомились.
Анна Сергеевна.
Дмитрий Гуров. Москвич. По образованию филолог. Но служу в банке. Готовился когда-то петь в частной опере. Но бросил. Имею в Москве 2 дома.
А я выросла в Петербурге. Но вышла замуж в Самару. И живу там уже 2 года.
А сколько вы еще пробудете здесь в Ялте?
Еще с месяц. И за мной, может быть, приедет муж. Ему тоже хочется отдохнуть.
А где он служит?
А в губернском правлении. Нет, в губернской земской управе. Я никак не могу запомнить.
Потом у себя в номере он думал о ней.
Завтра она, наверное, встретится со мной. Так должно быть. Она еще так недавно была институткой. Училась все равно, как теперь моя дочь. Сколько еще не смелости, угловатости в ее смехе в разговоре с незнакомым. Должно быть, это первый раз в жизни она одна в такой обстановке, когда за ней ходят, на нее смотрят и говорят с ней только с одной целью, о которой она не может не догадываться.
Вспомнил он ее тонкую слабую шею, красивые серые глаза.
Что-то в ней есть жалкое все-таки.
И он стал засыпать. Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывала шляпы. Весь день хотелось пить. Егоров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться. Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих. Собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза 2 особенности нарядной ялтинской толпы. Пожилые дамы были одеты, как молодые. И было много генералов. По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых. И когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты. И она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала. Потом потеряла в толпе лорнетку. Нарядная толпа расходилась. Уже не было видно лиц, ветер стих совсем. А Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.
Погода к вечеру стала получше. Куда же мы теперь пойдем? Не поехали нам куда-нибудь?
Она ничего не ответила. Тогда он пристально посмотрел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы. И тотчас же он пугливо огляделся. Не видел ли кто?
Пойдемте к вам.
И оба пошли быстро. В номере было душно. Пахло духами, которые она купила в японском магазине.
Каких только не бывает в жизни встреч.
прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое, и о таких, как, например, его жена, которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное. И о таких двух-трех очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать. И это были не первые молодости, капризные, нерассуждающие, властные, неумные женщины. И когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть. И кружева на их белье казались тогда похожими на чешую. Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство. И было впечатление растерянности. Как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта дама с собачкой, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, ну, так казалось. И это было странно и не кстати.
Нехорошо. Нехорошо все это. Вы же первый меня не уважаете теперь.
На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша.
Ну, а чего бы я мог перестать уважать тебя? Ты сама не знаешь, что говоришь. Отрезать тебе арбузу?
Нет, нет, я не хочу.
А я с удовольствием. Смотри, спелый какой.
Прошло, по крайней мере, полчаса в умолчании. Анна Сергеевна была трогательна. От нее веяло чистотой, порядочной, наивной, мало жившей женщины. Одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.
Пусть Бог меня простит. Это ужасно.
Ты точно оправдываешься.
А чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина. Я себя презираю, об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж может быть честный, хороший человек, но ведь он лакей. Я не знаю, что он делает там, как служит. Я знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было 20 лет. Меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше, ведь есть же, говорила я себе, другая жизнь. Хотелось пожить. Любопытство меня жгло, вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой. Со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать. Я сказала мужу, что больна, и поехала сюда. И здесь все ходило, как в угаре, как безумное. И вот я стала пошлой. Дряной женщиной, которую всякий может презирать.
Горову было уже скучно слушать. Если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.
Я не понимаю, что ты хочешь?
Верьте мне. Верьте мне, я умоляю вас. Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок. Я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят, нечистый попутал. Я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.
Ну, полно, полно.
Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней. Стали оба смеяться. Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души. город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег. Нашли извозчика и поехали в Рянд.
Я сейчас внизу, в передней, узнал твою фамилию. На доске написано фон Дидерец. Твой муж немец?
Нет. У него, кажется, дед был немец, но сам он православный.
В Рянде сидели на скамье недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман. На вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях. Кричали цикады, и однообразный глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Рианды. Теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас, кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки, море, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. Подошел какой-то человек, должно быть, сторож, посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.
Роса на траве.
Да. Пора домой.
Они вернулись в город. Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем.
Я дурно сплю. У меня тревожно бьется сердце. От того, что ты, должно быть, меня недостаточно уважаешь. Нисколько не любишь. А только видишь во мне пошлую женщину.
Ну, откуда эти мысли? Зачем? Ты так хороша, так соблазнительна.
И часто на сквере в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность. Эти поцелуи среди белого дня с оглядкой и страхом, как бы кто ни увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его. Он был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг. А она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Рианду или на водопад, и прогулка удавалась. Впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы. Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.
Это хорошо, что я уезжаю. Это сама судьба. Да. Да, судьба.
Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда, и когда пробил второй звонок, она сказала:
дайте я погляжу на вас еще. Погляжу еще раз. Вот так.
Она не плакала, но была грустна, точно больна. И лицо у нее дрожало.
Я буду о вас думать, вспоминать. Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихо. Мы навсегда прощаемся, это так нужно. Потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами.
Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли. И через минуту уже не было слышно шума. Точно все сговорились нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытье, это безумие. И оставшись один на платформе, глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот... В его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание. Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние.
Виноват ли я перед ней? Ведь она не была со мной счастлива. Вот именно, не была счастлива.
Он был приветлив с ней, сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным. Очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле. Значит, невольно обманывал ее. Здесь на станции уже пахло осенью. Вечер был прохладный.
Пора и мне на север. Пора.
Антон Павлович Чехов. «Дама с собачкой». Часть вторая.
Гуров был москвич. Вернулся он в Москву в хороший морозный день. И когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по 3 газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, названные обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковороде.
Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна покроется в памяти туманом, и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Все. Все проходит.
Но прошло больше месяца, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. и воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки? Слышал ли он романс или орган в ресторане? Или забывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все? И то, что было на Малу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Анна Сергеевна не снилась ему, она шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была, и сам он казался себе лучше, чем был тогда в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла. Он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее. И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями, но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома не с кем.
Но не с жильцами же, и не в банке. Да и о чем говорить? Разве я любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое или поучительное? Да или просто интересное в моих отношениях к Анне Сергеевне?
Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером-чиновником, он не удержался.
Если бы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте.
Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся.
Дмитрий Дмитриевич!
Что?
А давеча вы были правы. А Сетрина-то с душком.
Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова. Показались ему унизительными, нечистыми.
Какие дикие нравы, какие лица. Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянный разговор, все об одном. Ненужные дела и эти разговоры охватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы. И в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха. И уйти, бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах.
Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующую ночь он спал дурно, все сидел в постели и думал, или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить. В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, и уехал в Самару.
Зачем я еду? Если б я знал. А впрочем, все ясно. Я хочу повидаться с Анной Сергеевной. Да. Повидаться с Анной Сергеевной.
Приехала в Самару утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном, и была на столе чернильница серая от пыли со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дидериц живет на Старогончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы. Живет хорошо, богато. Имеет своих лошадей, его все знают в городе. Гуров не спеша пошел на Старогончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор. Серый, длинный, с гвоздями.
Да, от такого забора убежишь. Сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Я и все равно был бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки к мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай.
И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий, на него напали собаки. Потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут.
Шпица. Господи, что же это со мной? Ненавижу этот серый забор. Ну, что я тут делаю?
Да она, вероятно, уже и забыла обо мне, развлекается с кем-нибудь другим. Ведь это же так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера сидеть и видеть этот проклятый забор.
Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать. Потом обедал, потом долго спал. Проснувшись, он взглянул на темные окна. Был уже вечер.
Как все это глупо и беспокойно. Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью-то буду делать?
Он сидел на постели, покрытый дешевым, серым, точно больничным одеялом.
Вот тебе и дама с собачкой. Вот тебе и приключения. Вот и сиди тут.
Еще утром на вокзале ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами. Шла в первый раз гейша. Он вспомнил об этом и поехал в театр.
Очень возможно, что она бывает на первых представлениях.
Театр был полон. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами. Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду. И когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось. И он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека. Она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарной лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя. И под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал. Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек. С небольшими бакенами, очень высокий, сутулый. Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся.
Вероятно, это муж, которого она в Ялте в порыве горького чувства обозвала лакеем. И улыбаются он сладко, и в петлице у него блестит какой-то ученый значок. Точно лакейский номер.
И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине, было что-то лакейски скромные. В первом антракте муж ушел курить. Она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал, улыбаясь насильно:
«Здравствуйте».
Она взглянула на него и чуть побледнела. Потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам. И крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела. Он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно. Казалось, что из всех ложь смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу. Он за ней. И оба шли бестолково по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь. И мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками. Мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков.
О, Господи, к чему эти люди? Этот оркестр.
И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось, и они уже никогда не увидятся, но как еще далеко было до конца. На узкой мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.
Как вы меня испугали. О, как вы меня испугали. Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?
Ну, поймите, Анна, поймите. Умоляю вас, поймите.
Я так страдаю. Я все время думала только о вас. Я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть. Но зачем? Зачем вы приехали?
По вышиной площадке два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно. Он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.
Что вы делаете? Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же. Уезжайте сейчас. Заклинаю вас, всем святым умоляю, сюда и тут. Вы должны уехать. Слышите, Дмитрий Дмитриевич, я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива. Я теперь несчастна. Никогда, никогда не буду счастлива. Никогда. Не заставляйте же меня страдать еще больше. Клянусь, я приеду в Москву. А теперь останемся, милый мой, добрый, дорогой мой, останемся.
Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него. И по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался. Потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра. И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в 2-3 месяца она уезжала из Самары и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни. И муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в Славянском базаре и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом. Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро. Посыльный был у него накануне вечером и не застал. С ним шла его дочь, которая хотелось ему проводить в гимназию. Это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.
Теперь на 3 градуса теплее, а между тем идет снег.
А почему?
Но ведь это тепло только на поверхности Земли. В верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.
Папа, а почему зимой не бывает грома?
Видишь ли, в природе не бывает ничего лишнего. Ведь дождя зимой тоже нет.
А мокрый снег?
Но это все-таки снег, хоть и мокрый.
А дождю гром зачем?
Вот будете проходить явление природы, и ты все узнаешь.
Скорее бы.
А вот время торопить не надо, моя девочка.
Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом. И, вероятно, никогда не будет знать. У него было 2 жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая, протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которой он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей, все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна. Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в Славянский базар. Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера. Она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два. Поцелуй их был долгий, длительный.
Ну, как живешь там? Что нового?
Погоди, погоди, я сейчас расскажу. Не могу.
Чего изволите?
Принесите чаю.
Потом, когда он пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну. Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась.
Мы видимся только тайно. Скрываемся от людей, как воры. Разве наша жизнь не разбита?
Ну, перестань.
Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец. Да она бы и не поверила этому. Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начинала сидеть, и ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел.
За что ты так любишь меня? Я всегда казался женщинам не тем, кем был. И любили во мне не меня самого, а человека, которого создавало их воображение, и которого они в своей жизни жадно искали. И потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была со мной счастлива. Время шло, я знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, но только не любовь. И только теперь я полюбил как следует, по-настоящему, первый раз в жизни.
Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди. Как муж и жена, как нежные друзья. Им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, Для чего он женат, а она замужем? И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом. Прощали все в настоящем и чувствовали, что это их любовь изменила их обоих.
Ну, перестань, моя хорошая. Поплакал и будет. Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.
Ну как? Ну как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу? Как освободиться от этих невыносимых пут?
Как? Как? Как?
И казалось, что еще немного, и решение будет найдено. И тогда начнется новая прекрасная жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко. И что самое сложное и трудное только еще начинается.
Слушали радиоспектакль «Дама с собачкой» по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Гуров Игорь Костолевский, Анна Сергеевна Евгения Крюкова. В эпизодах Елена Шолохова и Вячеслав Слепнев. Авторы инсценировки Виктор Трухан и Наталья Шолохова. Режиссер Виктор Трухан. Композитор Шандор Калаш. Соло на скрипке Надежда Артамонова. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Спектакль записан на студии Vox Records